Глава 17. Вокруг ринга. В этом огромном скоплении народа я был один из немногих, кто заметил, с какой стороны так счастливо прилетел в последнее мгновение этот черный цилиндр. Я уже упоминал, что когда мы озирались вокруг, по южной дороге неслась одинокая двуколка. Дядя тоже заметил ее, но его внимание тотчас отвлек спор между сэром Лотианом Хьюмом и судьей о секундах, оставшихся до срока. Меня же поразило, что эти запоздалые ездоки так неистово гонят коня. И я продолжал следить за ними с тайной надеждой, которую не осмеливался высказать словами страха, как бы дядю не постигло еще одно разочарование. Наконец, я различил седоков, мужчину и женщину. И тут двуколка свернула с наезженной колеи и понеслась по бездорожью. Лошадь галопом мчалась напролом через кусты можжевельника, колеса то подпрыгивали на кочках, то по ступицу тонули в вереске. Но вот возница осадил покрытую клочьями пены лошадь, кинул вожжи спутницы и, спрыгнув наземь, начал яростно проталкиваться сквозь толпу. Тогда-то над головами взлетела его шляпа, знак, что он вызывает противника на бой. «Я полагаю, Крейвен, теперь уже незачем спешить», — сказал дядя с таким хладнокровием, словно сам подстроил эту эффектную развязку. «Теперь, когда шляпа вашего бойца на ринге, вы можете располагать временем, как вам угодно, сэр Чарльз. Твой приятель рассчитал очень точно, племянник».
«Это не Джим, сэр?» — шепнул я. «Это кто-то другой».
Дядя поднял брови, не сумев скрыть удивление.
«Другой?» — переспросил он.
«И лучшего не сыскать!» — вскричал Белчер и от восторга так громко хлопнул себя по ляжке, будто из пистолета выпалил. «Чтоб не провалиться, да это ж сам Джек Гаррисон!»
Сквозь толпу медленно пробирался человек. Сверху нам были видны только голова да могучие плечи. И за ним в толпе оставался расходящийся след, точно в воде с заплывущей собакой. Теперь он проталкивался среди тех, кто стоял дальше от ринга. Здесь было не так тесно, и мы уже могли разглядеть обращенное к нам мужественное улыбающееся лицо кузнеца. Шляпа его осталась на ринге. Он был в дорожном сюртуке, шея повязана ярко-синим платком. Выбравшись, наконец, из толпы, он распахнул сюртук, и мы увидели, что он в полном боевом облачении. Черные штаны, шоколадного цвета чулки и белые башмаки.
«Прошу прощения, что так опоздал, сэр Чарльз!» — крикнул он. «Поспел бы и пораньше, но пришлось уламывать мою хозяюшку. Никак, понимаете, не соглашалась. Вот я и прихватил ее с собой. А уж по дороге мы столковались».
Теперь я и сам увидел, что в двуколке сидит миссис Гаррисон. Сэр Чарльз сделал кузнецу знак подойти к самой карете.
«Что привело вас сюда, Гаррисон?» — спросил он вполголоса. «Никогда в жизни я никому так не радовался, но, признаюсь, никак не ждал увидеть вас тут».
«Но вы же знали, что я еду, сэр!» — возразил кузнец.
«Понятия не имел».
«Как же так, сэр Чарльз? Разве вас не известил об этом Каммингс, хозяин гостиницы в Монаховом дубе? Вот мистер Родни его знает.
Мы его видели в подворье короля Георга. Он был мертвецки пьян».
«Чуяло мое сердце!» — гневно скричал кузнец. «Уж такой он человек! Как войдет в раж, так и напьется. А тут услыхал, что я сам взялся за это дело и вовсе голову потерял. Прихватил с собой целый мешок золотых, хотел все на меня поставить».
«Вот потому ставки и переменились», — сказал дядя.
«Очевидно, другие последовали его примеру».
«Страх, как боялся, что он напьется. Даже слово с него взял. Чтоб как приедет, шел прямо к вам, сэр. У него была для вас записка.